8 часов и 35 минут. Еврофонды, Рейл Балтика, зеленый курс. Латвия, Европейский Союз и наступивший 2025 год. Чего ждать от Брюсселя? И почему это важно для нашей маленькой страны? Будем искать ответы вместе с нашей утренней гостьей. В студии Домской площади журналист, политический обозреватель из Брюсселя Александра Полищук. Доброе утро.
Доброе утро.
И с Новым годом.
От первого лица.
Но прежде начнем с актуала, с новости, с которой начался новый 2025 год для Венгрии. Будапешт лишился миллиарда замороженного еврофинансирования. Почему в ответ Виктору Орбану звучат упреки в коррупции, пренебрежении демократическими стандартами, основными ценностями Евросоюза? Это цитаты. И это, кстати, первые подобные санкции в отношении страны Евроблока. По твоим оценкам, это тот случай, когда милые побронятся, потешатся, успокоятся, найдут общий язык, или это уже что-то более серьезное?
Мне кажется, это очень хорошая новость. Это показывает, что Евросоюз все-таки имеет какие-то рычаги влияния на страны ЕС и действительно пытается следить за теми политическими процессами, которые происходят в каждой из них отдельно. И фактически то, за что Венгрию лишили на время, может быть, не на время, это покажет время, да, еврофондов, это нежелание проводить те реформы, те изменения, которые многократно требовал Брюссель. Это не произошло раз-два, да, то есть эта история длится уже несколько лет, и более того, Венгрия всячески отрицает любые упреки там, и претензии критиков в свой адрес. Ну что ж, это очень, мне кажется, здорово, что Еврокомиссия, Евросоюз в целом может показать, что все-таки у нас должны быть какие-то общие ценности, общие идеалы.
Ты и мы не просто так собрались здесь. Рычаги, а насколько они могут быть болезненными и действенными в отношении той же упомянутой Венгрии?
И не только для Венгрии. Давайте взбодримся с 2 января. На самом деле сейчас на уровне Евросоюза на полном серьезе обсуждается возможность просто изменения принципов даже распределения евроденег из бюджета ЕС. И один из вариантов, который вполне возможно, мы скоро увидим действие, это то, чтобы просто привязать распределение еврофондов как раз-таки с продвижением тех реформ, которые Еврокомиссия рекомендует для каждой страны ЕС. Да? Угу. До сих пор эти рекомендации были, они выдавались, регулярно мониторилось, какой есть прогресс или его нету прогресса, но фактически условно наказать тех, кто не поспевает за графиком или игнорирует полностью. Да? Обычно это сферы какие? Право, это может быть сфера судебной системы, может быть какие-то экономические, налоговые, там те же, наверное, демографические, вполне возможно, там тоже появятся факторы, да, миграционная система тоже, вот, наверное, один из потенциальных сфер, где Евросоюз особенно заинтересован смотреть, что происходит. Но до сих пор, в принципе, у Евросоюза не было какого-то вот инструмента сказать, боже мой, что же вы творите? А если будет прямая привязка действительно к распределению евроденег, ну да, это будет очень сильный, конечно, стимул для стран соблюдать те принципы, под которыми они подписывались, вступая в организацию.
О степени, в кавычках, наказания. По твоим оценкам, может ли Орбан своими регулярными, постоянными заявлениями о Путине, России, Украине, Трампе и так далее довести Еврокомиссию до намека Будапешту, что выход из Европейского Союза – это вот там?
Ну, Венгрия такой давний enfant terrible, да, в Евросоюзе. Более того, сейчас мы видим не только Венгрию, но и Словакия там подтягивается. Польша по отдельным вопросам тоже интересно себя ведет. Ну, то есть, на самом деле, ко многим странам ЕС можно такие задать вопросы, что происходит. Насчет Венгрии. Вот мне трудно представить себе ситуацию, чтобы Евросоюз кого-то бы выгонял сознательно, да, все-таки Брексит это было слишком болезненно, то есть уже не так давно Евросоюз пережил уход одного из членов, но то, опять же, о чем говорится, что, наверное, вот тот самый, возможность, допустим, право вето применяемый, да, на уровне Совета ЕС, да, что, возможно, от него нужно отказаться по многим вопросам, потому что, действительно, мы помним ситуацию, когда с теми же выделением поддержки Украины mm-hmm. или принятие каких-то санкций, да, когда одна страна может сказать, и часто это как раз-таки Венгрия, та самая страна, да.
И более того, взять и заблокировать, да, предстоящий бюджет.
Да, и заблокировать, в принципе, политику или какие-то решения всего Евросоюза, что это, наверное, неправильно, да. И вот в этом плане тогда, ну, вы можете делать, что хотите, но, в принципе, тогда просто ваш голос не будет учитываться.
Ну, и тут самый подходящий для господина Орбана момент. На сцену выходит упомянутый премьер Словакии господин Фица с угрозами прекратить поставки электричества Украине и Германии с досрочными выборами, которые радуют крайне правых. Ну, вот если попытаться нарисовать шкалу где-то между абсолютная слабость и разобщенность Европейского Союза и абсолютная сила и единство. Где сейчас Европейская Уния находится?
Ну, тут, как всегда, разные проблемы, потому что энергетика – это действительно головная боль для Брюсселя и национальных правительств в том числе, да. И можно сколько угодно говорить о важности сплочения или, там, опять же, там, поддержка Украины в том, в чем, в принципе, Евросоюз един, да. Но когда упирается в деньги, то это дальше чистый бизнес, да. И Фицо, которому важно, чтобы за его партию, его местные избиратели продолжали голосовать, ну, то есть он, в принципе, он просто борется за какие-то вот те самые материальные блага, ну, которые вот, в которых он заинтересован как политический деятель, да. Вот, может быть, в любой другой ситуации, ну, такой бы разговор о каких-то урезаниях электричества в Украине бы не зашел, но вот сейчас как бы нет альтернативы, тем более, да, мы знаем, что Украина прекратила поставки российского газа через свою территорию, не прекратила, точнее, договор закончился, и с 1 января его нет. То есть проблемы энергетики для Евросоюза есть и будут существовать, и, конечно же, каждый, особенно в зимний период, когда европейцы получают свои коммунальные счета, то есть как бы, например, они не были едины с идеей, что нужно больше тратить денег на оборону, да, все равно каждый из нас задается вопрос, чуть так много там натикало. То, что если мы говорим про Германию, это, конечно же, очень важный фактор. И фактически сейчас весь Евросоюз замер в ожидании выборов в Германии, потому что от того, как... скажем так, мы можем уже спрогнозировать, кто победит, да, высокая вероятность, что новым канцлером будет человек фамилии Мерц, но от того, какая будет коалиция, да, с кем именно христианские демократы захотят составить ее, с зелеными или социал-демократами, да, что станет их приоритетом, насколько, какую позицию они займут, опять же, по тому самому зеленому курсу, который сейчас подвис фактически в Европе, да, опять оборона, Украина, да, вопросы миграции. То есть это все будет очень сильно зависеть от исхода выборов в Германии, и, конечно же, да, сейчас Брюссель очень внимательно смотрит на Берлин. А если возвращаясь к целому вопросу, что же сейчас происходит в ЕС, это на самом деле Европа стоит перед, мне кажется, очень таким социальным вопросом. Все-таки мы идем дальше по пути федерализации, когда все больше и больше компетенций мы передаем на уровень Брюсселя, Еврокомиссии. Да? То есть если у кого-то есть свое особое мнение, мы можем его записать, но все-таки решение принимает вот то самое европейское большинство. Или мы оставляем на уровне Евросоюза, не знаю, вопросы единой зарядки, там, каких-нибудь тарифов за мобильные услуги, но все остальное, все от экономики там, до налогов и всего остального, мы спускаем на уровень национального правительства, но тогда, соответственно, мы и меньше можем ожидать. А то Брюссель начинает финансовые поддержки, заканчивая вмешательство в такие кризисные ситуации, как, например, эпидемия. Или, опять же, вот вопрос, должен ли Евросоюз ввязываться в вот, вопросы обороны, безопасности, ведь все-таки Евросоюз...
Образно говоря, есть скрипки, есть виолончели.
Просто должны понять, на каком уровне мы сотрудничаем.
На ком сейчас держится Европейский Союз?
Ну, это всегда Германия и Франция, естественно. Другой момент, что и там сейчас политически штормит, вот, но...
И на этом фоне, наверняка, ты тоже обратила внимание, что особенно накануне выборов практически все наши действующие евродепутаты с удовольствием эксплуатировали тезис, насколько заметно в последнее время в Брюсселе, да и вообще в Европе, звучат голоса Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Как, по твоим оценкам, может строиться вот эта модель отношений страны Балтии и Европейский Союз дальше? Особенно накануне обсуждения следующего уже упомянутого 7-летнего бюджета Европейской Унии.
Конечно, военная агрессия России в Украину, мне кажется, подняла, скажем так, статус, значимость, да, вот и Восточного блока отдельно, и стран Балтии, потому что, конечно, мы находимся рядом с агрессором, и, в принципе, наверное, имеем сейчас чуть больше права говорить, допустим, скажем, о распределении денег на инфраструктуру, да, или какие-то вот те же вопросы безопасности, как ты знаешь, что впервые появится, в Еврокомиссии появился, да, пост комиссара по обороне и космосу, да, и, то есть... Безусловно, и более того, если мы смотрим распределение постов, мы видим, что должность, в принципе, верховного наблюдателя за внешней политикой, да, досталась эстонке Каллас, то есть, и опять же, наш Домбровский всегда на коне. То есть, нет, мне кажется, что даже в целом, ну, даже по каким-то субъективным признакам, страны Балтии, вот так, сам весь Восточный блок вместе с Польшей, там, Чехией, дальше можно смотреть, он заметен, да. Другой вопрос, что, конечно, все равно мы количественно маленькие, деньги, и опять мы не те страны, которые там финансово самые большие игроки. Но тут, наверное, даже я рассуждала не скорее про какие-то все-таки графические блоки. Мне кажется, гораздо больше такой челлендж, вызов для Европы сейчас — это усиление позиций ультраправых, крайне правых, да. И вот это то, что ставит, может очень сильно повлиять на европейский курс, потому что когда, конечно же, треть фактически Европарламента контролируют те партии, которые выступают там против мигрантов, за какие-то совершенно популистские идеи, там, не знаю, опять же, против поддержки Украины военной, то там часто они против абортов или, наоборот, достаточно гомофобными могут быть, то, конечно же, это влияет на общую политику ЕС. Мне кажется, что вот основные риски-то для Европы как раз-таки там. А то, что касается восточно-западный блок, тут можно договориться.
Александра Полищук, журналист и политический обозреватель из Брюсселя, утренняя гостья Домской площади. Сегодня продолжим на фоне всего того, что мы только что галопом по Европейскому Союзу перечислили. Насколько в Брюсселе заметно все то, что происходит или не происходит здесь, в Латвии, вокруг рельсов поездов Rail Baltic?
Ну, конечно, когда этот проект начинался, все-таки в первую очередь он был интересен для Европы в контексте безопасности и обороны. Потому что, помнишь, начинался он гораздо раньше, чем, опять же, Россия напала на Украину, но, тем не менее, сейчас, безусловно, в Брюсселе хотели бы, чтобы этот проект существовал, потому что, ну, это вопрос логистики, вопрос, там, в случае чего, не знаю, эвакуации людей или, наоборот, доставки какого-то оружия. Но в то же время, безусловно, это не приоритетный вопрос для Брюсселя, потому что, с одной стороны, все понимают, что он очень сильно затянулось, и вот по тем графикам к 2030 году, или тем более раньше, ничего особенного не появится. А с другой стороны, есть и другие важные вопросы. То есть, опять же, там и Средиземноморье, у них там свои железные дороги.
У нас здесь чуть ли не политические харакири вот-вот начнутся. А Брюссель даже пальчиком нам не пригрозит. Или грозит уже?
Пригрозит, потому что это все-таки вопрос евроденег, и это, опять же, показательно для других стран. Да? Закрыть глаза, это значит... Ну, намекнуть всем остальным, что вы тоже можете тратить, как хотите, огромные деньги здесь. Нет, поэтому как раз-таки я думаю, что в каком-то виде так или иначе Rail Baltic заработает, да, но другой вопрос, там, будет ли Рига подключена, да, и в каком объеме, и какая инфраструктура будет, и, скажем, там, будет ли это удобно для путешествий по странам Балтии, или это вот это будет какая-то чисто техническая железнодорожная ветвь.
Лично для тебя, человека, который достаточно много перемещается в этом пространстве, Рига, Европейская Уния, самолет, железная дорога в 2030 году, что может оказаться приоритетным?
Я думаю, что все равно самолет, просто, конечно, это все будет сильно дороже, опять же, с учетом того же самого зеленого курса, который призывает нас перемещаться на велосипедах скорее, да, ну, наверное, опять же, в сторону поездов тогда будет движение. Ну, поезда это просто долго, да, даже если они будут мегаскоростными. Нет, самолеты останутся, но, видимо, какие-то альтернативные виды транспорта тоже должны быть.
Во время нашего разговора эта тема добавила, прости, мимических морщин у тебя на лице.
Продолжим. Я просто знаю, как дорожают билеты Airbaltic'ом.
В одном из последних комментариев, ну, я уже сегодня утром цитирую тебя буквально как классика, ты отметила, что ушедший 2024 год буквально спутал все карты лоббистам так называемого зеленого курса. Скажи, какие коррекции зеленой сделки ты ожидаешь в обозримом будущем?
К счастью для Европы и для будущих поколений, как бы основной пакет по зеленой сделке документов, каких-то вот стандартов, требований, он уже принят, да, и многое заложено в Парижские соглашения, в которые обязались соблюдать все страны Евросоюза, да, и не только страны Евросоюза, и другие тоже, да. И есть такой пакет документов, фактически пакт на уровне Евросоюза. То, что, конечно же, сейчас пытаются пересмотреть, особенно консерваторы, ультраправы, это запрет на использование двигателей внутреннего сгорания, отказ от использования, да, это, наверное, конечно, в какой-то мере распределение денег, потому что сейчас, вот, как известно, новый состав Еврокомиссии выкатил так называемую индустриальную сделку, которая, с одной стороны, вроде как должна смягчить вот эту самую зеленую курс, то есть дополнительная поддержка тем промышленным предприятиям, которые готовы работать по климатически дружелюбным стандартам, но, тем не менее, денег есть столько есть, и, значит, наверное, от каких-то других проектов, которые были больше направлены, больше ориентированы именно на экологию, да, могут что-то отобрать. Вопрос, опять же, аграриев, как они будут вписываться в эту зеленую сделку, он тоже открыт. У сельского хозяйства, в принципе, сильное очень лобби в Евросоюзе, да, но в то же время мы знаем, что, опять же, по крайней мере, зеленая сделка в ее оригинальном виде, она доставила достаточно высокие требования к крестьянам, это, опять же, требовало от них каких-то реформ. То есть не просто деньги, как мы привыкли, это вот то, что очень важно понимать в Латвии. Мы, вступив в Евросоюз, очень долгое время получали деньги просто потому, что мы были слабее, беднее, и вот нам просто полагалось, вот тут вот нам полагалось на инфраструктуру, тут на сельское хозяйство, тут на какой-нибудь
мелкий бизнес. Правильно понимаю твои слова? То есть есть уже вот эта большая книга, манускрипт зеленого курса, но эта книга не спрятана еще в долгом ящике европейского
стола. Да, вопрос распределения денег, опять же, вопрос, насколько жестко тот же самый Евросоюз будет контролировать, как мы соблюдаем это, да, возможно, будут какие-то другие приоритеты. А может быть, наоборот, нас будут наказывать, там, допустим, какими-то бюджетными урезаниями за то, что мы не будем соблюдать эти стандарты. Но это станет понятно, в принципе, в ближайшие полгода, потому что вот сейчас, где-то к февралю, Еврокомиссия как раз-таки должна представить уже очень конкретный план своих действий вот, на эти следующие 5 лет, и там, в принципе, мы увидим, да, что есть настоящий приоритет, на что денег положено, что не положено, и как нам в этих условиях нужно будет себя действовать.
Несколько раз ты уже упомянула в нашем разговоре тему мигранты, миграция. В какую сторону здесь может повернуться вектор 25-го года?
Ну, конечно, скорее всего, закручивание гаек, потому что, ну, с одной стороны, мы это уже видели на примере Сирии, когда несколько западных стран чуть ли там были готовы не на второй день высылать всех сирийцев обратно, да. Большой вопрос, кстати, что будет с украинскими беженцами, да, которые вообще проходят немножко даже по другому статусу, это статус временной защиты. Если действительно там Дональд Трамп осуществит свое обещание и начнет как-то подвигать Украину с каким-то переговором с Россией, замораживанию конфликта, да, как отреагируют европейские страны? Они продлят этот статус защиты для украинских беженцев, а может быть, кто-то попросит сразу их обратно. Ну и да, и, конечно же, такие ключевые вопросы для Евросоюза, это что делать с так называемым, ну, высылкой, депортацией нелегалов. Нужно ли создавать вот эти хабы за пределами ЕС, как вот сейчас Италия пытается с Албанией, да, то есть что... претенденты на статус беженца, они ожидают решения по своей судьбе не на территории Евросоюза, а в какой-то там другой стране, там Марокко, в Албании, за пределами. Но, опять же, вопрос, в каких условиях, да, то есть это какие-то совершенно нечеловеческие условия, о чем часто говорят правозащитные организации, что так делать нельзя. Или, может быть, действительно Евросоюз будет очень щедро это финансово спонсировать, и тогда, ну, это действительно такое будет какое-то решение, что, с одной стороны, мы не будем давать дополнительных бонусов ультраправым, которые, конечно же, используют тему миграции как, наверное, свой один главный политический козырь, но, с другой стороны, мы все-таки останемся людьми, будем соблюдать стандарты человека и будем готовы принять и оказать помощь тем людям, которым действительно нуждаются.
Ну и, наверное, можно только догадываться, что в нашей общей европейской жизни изменится с возвращением в овальный кабинет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и особенно если он достанет из своего долгого ящика предвыборных обещаний угрозу начать торговые войны.
Торговые войны, да, нет, но повышение пошлин, скорее всего, это уже просто такая реальность. Я думаю, что даже скорее Евросоюз все-таки обеспокоен планами Трампа очень сильно сократить расходы США на оборону, в том числе в контексте НАТО, потому что это будет означать, ну, или там финансирование поддержки Украины, это будет, конечно, означать очень резкий скачок расходов для Европы, для Евросоюза, да, и опять же, комиссар – это хорошо, но если у комиссара нету много-много денег, да, и если, например, оборонная промышленность Евросоюза находится на той, ну, в принципе, очень слабо развитой стадии, какой она есть сейчас, да, это большая проблема для Европы. Да, и опять вот, говорю, денег столько, сколько есть, значит, это опять пересмотр приоритетов, в том числе финансовых. Ну, вот, да, это вот дискуссия ближайшего полугодия.
Год только начинается.
Он будет интересно.
Впереди за голову не хочется схватиться, нет.
Нам будет что обсуждать.
Не сомневаюсь в этом. Основные направления европейской политики этим утром 2 января 2025 года в студии Домской площади мы обсуждали с журналистом, политическим обозревателем из Брюсселя Александрой Полищук. Спасибо за твой комментарий Нового года. Я напомню, что это, как и многие другие большие разговоры здесь в студии нашей программы, позднее смотрите в видеоверсии. Добро пожаловать на наш YouTube Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, делитесь. Спасибо вам за